возвращались на санях в полном молчании. Смольянинов, кажется, и не прочь был бы высказаться, но не решался. Сверчинский встревоженно вертел холеный ус. Фандорин же выглядел непривычно вялым и подавленным. Честно говоря, было с чего. В блеске столичной знаменитости лестный ореол, окружавший статского советника, изрядно потускнел. Из персоны первой величины каждому слову и даже молчанию, которой окружающие прислушивались с почтительным вниманием, Эраст Петрович превратился в фигуру необязательную и даже несколько комичную. Собственно, кто он теперь такой? Следствие возглавил опытный, блестящий специалист, который справится с задачей явно лучше, чем московский чиновник особых поручений. Успеху розыска будет способствовать и то, что означенный специалист явно не стеснен излишней щепетильностью. Впрочем, в этой мысли Фандорин сразу раскаялся, как в недостойной и нашептанной уязвленном самолюбием. Главная причина для расстройства заключалась в ином. Статский советник честно себе в этом признался. Первый раз судьба свела его с человеком, обладавшим большим сыскным дарованием. Ну, может быть, не в первый, а во второй. Давным-давно еще, в самом начале карьеры, Эрасту Петровичу встретился другой такой же талант, но вспоминать ту припорошенную временем историю он очень не любил. И ведь устраниться от расследования тоже было нельзя. Это означало бы пойти на поводу у гордости, предать добрейшего Владимира Андреевича, ожидавшего от своего помощника содействия и даже спасения. Доехали до жандармского управления и все так же молча проследовали в кабинет Сверчинского. Здесь выяснилось, что полковник по дороге тоже думал о генерал-губернаторе.
«Беда, Эраст Петрович!»
Мура, без обычных экивоков, заговорил Станислав Филиппович, когда уселись в кресло и задымили сигарами.
«Вы заметили, что он даже представляться Владимиру Андреевичу не поехал. Все, старику конец. В высших сферах вопрос решен, это ясно».
Смольянинов жалостливо вздохнул, а Фандорин с грустью покачал головой. «Для князя это будет страшным ударом. Он, хоть и в преклонных летах, но телесно и умственно еще вполне бодр. И городу под ним было хорошо».
«Черт с ним, с вашим городом!» — жестко сказал полковник. «Главное, что нам с вами под Долгоруким хорошо, а без него будет плохо. Меня, разумеется, в должности начальника управления не утвердят. Да и ваше привольное житье закончится. У нового генерал-губернатора будут свои доверенные лица».
«Наверное. А что же тут можно сделать?» Осторожного Станислава Филипповича было прям не узнать.
«А то! Надо оставить Пожарского с носом!»
«Вы предлагаете найти террористов раньше, чем это сделает полковник Пожарский?» Не столько спросил, сколько констатировал чиновник.
«Именно! Но этого мало. Этот князек слишком шустр. Нужно его нейтрализовать!»
Эраст Петрович чуть не поперхнулся сигарным дымом.
«Станислав Филиппович, Господь с вами! Не убить, конечно, этого еще не доставало.
Есть способы и получше».
Голос Сверчинского стал мечтательным.
«Например, выставить этого попрыгунчика дураком. Сделать смешным. Эраст Петрович, дорогой мой, нужно показать, что мы, долгоруковские, стоим побольше, чем заезжий столичный хлюст».
«Я, собственно, от расследования не отказался», — заметил статский советник. «При распределении ролей господин Пожарский оставил меня без дела, а сидеть сложа руки я не привык».
«Вот и превосходно!» Полковник вскочил и энергично прошелся по комнате, что-то обдумывая. «Итак, вы задействуете ваш аналитический талант, уже не раз всех нас выручавший, а я позабочусь о том, чтобы князек стал всеобщим посмешищем».
И дальше Станислав Филиппович забормотал себе под нос что-то невразумительное.
«Лоскутное, лоскутное, там у меня этот, как его, но который коридорными ведает, Терпугов, Сычугов, черт, неважно, И Коко, да, непременно Коко. То, что нужно.
Эраст Петрович, а мне с вами можно? Шепотом спросил поручик.
Боюсь, что я теперь превратился в частное лицо. Так же тихо ответил Фандорин, и, видя, как расстроенно вытянулась свежая физиономия поручика, сказал в утешение.
Очень жаль. Вы бы мне очень пригодились. Ну да ничего, все равно ведь общую работу делаем.
От управления до дома было не более 5 минут неторопливого хода. Однако статскому советнику этого времени вполне хватило, чтобы найти в розыске свою нишу, увы, узковатую и не очень-то обнадеживающую. Рассуждал Фандорин так. Пожарский выбрал для себя самый короткий путь, чтобы выйти на БГ, через Рахмета Гвидона. Охранка станет подбираться к боевикам окольными тропинками, отрабатывая революционные цепочки. Жандармы готовы сцапать террористов при попытке покинуть Москву. Еще есть Зейдлиц, который пойдет напролом, как медведь сквозь валежник, и действовать будет методами, о которых даже думать не хочется. При этом на хвосте у него повиснут филеры Мыльникова. Таким образом, боевая группа во главе с господином Грином обложена со всех сторон. Деться ей некуда. Частному расследователю с туманными полномочиями вклиниться вроде бы тоже некуда. И без него столько вокруг расследователей, того и гляди, затопчут. Но были 3 мотива, настойчиво побуждавших Эраста Петровича к немедленным и решительным действиям. Жалко старого князя. Это раз. Нельзя проглотить оскорбление, нанесенное господином Грином, который посмел использовать для своей дерзкой акции маску статского советника Фандорина. Это 2. И 3. Да-да, 3. Задетое самолюбие. Еще посмотрим. Ваше питерское сиятельство, кто чего стоит и на что способен. От ясной формулировки мотиваций голова заработала лучше и четче. Пускай соратники всей толпой ищут боевую группу. Поглядим, отыщут ли и как скоро. А мы станем искать предателя в рядах защитников закона. Это, пожалуй, поважнее, чем поимка террористов, хоть бы даже и очень опасных. И как знать, не окажется ли этот путь пресловутой БГ самым коротким? Впрочем, последнее соображение имело явный привкус самообмана.